Действие пятое. Я так и стоял бы, глядя на нее во все глаза, но ко мне подошел Чес, держащий под руку Натали, и пришлось отвлечься.
«Что хмуримся?»
– спросил сияющий Чес. «Сам не знаю», – ответил я. «Пришел сюда с другом, но он куда-то нагло смылся. Ты его не видел? Такой нагловатый, рыжий, слегка полоумный». Натали рассмеялась и выжидательно посмотрела на Чеза. «Что же он ответит?» Ничего ответить Чез не успел, потому что к нам подошел мой дядя.
«Закери, мне необходимо с тобой поговорить»,
— слегка напряженно сказал он, а потом, кинув взгляд на Чеза с Натали, добавил.
«Извините, молодые люди, но наедине».
Вид его серой мантии настолько поразил Чеза, что он даже не сразу понял, что высший ремесленник обращается к нему.
«А, ну да»,
— пробормотал он и, кинув очередной удивленный взгляд в мою сторону, исчез вместе с Натали в толпе. Ромеус проследил взглядом за удалившейся парочкой и повернулся ко мне.
«Я должен с тобой кое-что обсудить. Это касается меня и моей сестры, а теперь коснулось и тебя. Ты, наверное, заметил, что твое поступление в академию не очень-то ее обрадовало. Так вот, на самом деле это только вершина горы. Я тебе сейчас поведаю коротенькую историю, но она должна остаться сугубо между нами, и если что, то ты ее не слышал».
Я не очень понял, при чем тут горы, но дядя меня заинтриговал. Вот только при таком скоплении народа о каком сугубо личном разговоре может идти речь? Проследив мой невольно кинутый на окружающую толпу взгляд, Ромеус махнул рукой.
«Этот разговор кроме меня и тебя никто не услышит. Остальные будут слышать простые придворные расшаркивания. Я же все-таки ремесленник!»
Неожиданно улыбнулся он.
«И кое-чему за свой век научился!»
«Хорошо, дядя, а если кто-нибудь умеет читать по губам?» Тут он слегка смутился. «Высший ремесленник?»
«Об этом я не подумал. Но будем надеяться, что никому кроме тебя это в голову не придет. В общем, слушай».
Ромеус слегка нахмурился, собираясь с мыслями.
«Ты, конечно, знаешь, что твоя семья далеко не последняя в списке претендентов на императорский трон. Если быть точнее, то она в этом списке третья. Наш император, конечно, покидать суетный мир в ближайшие 100 лет не собирается, но сейчас наступает весьма смутное время».
«Смутное?» – не выдержав, воскликнул я. «Мне-то казалось, что именно сейчас наступил расцвет цивилизации. Последние войны закончились 300 лет назад. Единственный настоящий враг империи Элиров, Шатерский халифат, тоже вроде бы давно голоса не подавал. А прочие враги находятся столь далеко, что им до нас так просто и не добраться. Есть еще вампиры. Но эти, по большему счету, затихли сразу после распада царства Меир. Конечно, наш город, как и вся империя, не идеально спокойное место. Но чтобы что-то могло угрожать императору?
Это просто смешно. Может, мой дядя умом тронулся? Тебе этого знать неоткуда». Продолжил Ромеус. «Но не забывай, что среди ремесленников есть весьма неплохие предсказатели. И хотя немногие верят предсказаниям, факты указывают на то, что стоит, если не безоговорочно верить, то хотя бы прислушиваться к ним. Так вот, уже несколько месяцев подряд от всех наших предсказателей мы слышим одно и то же. Скоро будет война, причем война внутренняя. Именно так они и говорили, внутренняя. Но ты этим голову можешь пока не забивать. Пойми одно. Есть немалая вероятность того, что скоро император сменится. И если это произойдет в ближайшие годы, то самым ближайшим претендентом являешься ты».
Я впал в ступор. «Я император? Но это же бред! Наша семья всего лишь третья в списке. Куда же дели остальные две?» Последний вопрос я задал вслух.
«Тут все довольно просто объясняется», — усмехнулся Ромеус. «Если бы ты хоть немного времени посвятил изучению геральдики, то знал бы, что императором может стать только взрослый человек мужского пола, не связанный узами брака. А третьим в списке стоишь не именно ты, а семья Никерсов. Так уж вышло, что в первых двух семьях на данный момент нет ни одного человека, подходящего под все эти пункты. А в нашей семье таких только двое – ты и я. Но, к моей радости, есть еще один пункт. Ремесленник также не может стать правителем. Прежде всего потому, что это даст ему слишком много власти, и еще по множеству причин, в том числе нравственных, которые ты все равно не поймешь, пока не станешь ремесленником.
До меня неожиданно дошло, что, поступив в академию, я отказался от всех претензий на трон. От этого мне сразу стало намного легче. Я и на троне? Да вся страна по миру пойдет раньше, чем я подпишу свой первый указ. Однако как жаль, что Лиза не сечет в политических делах так, как мой дядя. Она бы себе локти кусала до конца своих дней. Променять императора на какого-то ремесленника.
Теперь ты должен понять, почему тетя Лиза, скажем так, слегка недовольна твоим поступлением.
Продолжал Ромеус.
Она хороший человек, но ее амбиции, ее стремление возвыситься над другими слишком велики. К сожалению, это результат воспитания, из-за этого мы с ней и не ладили в последнее время. Хотя я ее и уважаю, и люблю.
И теперь я испортил тете все планы. Пробормотал я. Мне жаль, но император из меня все равно бы не вышел, при всем тетином и даже моем желании.
Ты зря так думаешь.
На самом деле, всему, что нужно знать императору, тебя обучали с самого детства. Просто ты на это не обращал внимания, да и сейчас не обращаешь. Экономика, политика, история, даже твои занятия искусством – все это тонко спланированная тетей образовательная система. Не удивляйся, она предусмотрела все. Единственное, чего она не предусмотрела, это твое поступление в академию. На самом деле у тебя слишком низкие способности. Если бы не то, что произошло на испытании, ты бы не попал в академию. Не обижайся, конечно, но факты есть факты.
Чего уж тут обижаться? Я всегда это знал. Слегка натянуто ответил я. Это выходит, что тетя использовала меня всю жизнь? Лепила, желая получить идеального монарха?
Ромеус слегка смутился.
Не совсем. Она считает, что делает это для тебя и очень любит. Просто у каждого свое понятие о счастье.
А как насчет понятия о том, что человек не может быть счастливым насильно? Даже если это не физическое насилие, а насилие над личностью, — вскипел я.
Тут уж я ничем не могу помочь. Это останется на совести твоей тети и на твоей. Одно могу сказать точно. Она тебя любит и все делает только для тебя. Даже ее желание возвыситься — не что иное, как средство, с помощью которого она хочет сделать тебя счастливым.
Я слегка успокоился. Тетя, конечно, не идеальна, но она же меня любит. Ну ладно, с этим я более или менее разобрался. Но ведь это не все, что вы хотели мне сказать. Спросил я дядю. В его темных, похожих на мои глазах, проскользнуло некоторое одобрение.
Нет, не все. Я должен дать тебе возможность выбора. В академию это официально еще не записано. Если захочешь, ты можешь спокойно в конце вечера удалиться из зала со всеми гостями. Никто, кроме высших ремесленников и нескольких учеников, не знает, что ты зачислен. И никто ничего не скажет, если ты уйдешь. «Может быть, ты когда-нибудь и станешь нашим императором, а может быть, ты сможешь стать ремесленником. Но должен предупредить, и то, и другое маловероятно. Предсказания весьма расплывчаты, да и многое может измениться в политической обстановке. А что касается Академии... В Академии мы можем так и не понять, почему у тебя случился сенситивный шок, и ты по прошествии некоторого времени будешь вынужден покинуть ее стены, потому что не сможешь освоить дисциплины более высокого уровня».
Ромеус замолчал и стал внимательно изучать мое лицо в ожидании ответа. Как я предполагаю, на моем лице читалась некоторая внутренняя борьба и неуверенность, но не потому, что я не знал, что именно выбрать, а скорее из-за отсутствия возможности отказаться и от того, и от другого. Что сказать? Я не привык идти на попятную, если у меня есть хоть какой-то шанс стать императором. Я поднял глаза на дядю. То лучше смыться поскорее. Уж лучше я попробую стать ремесленником. Дядя улыбнулся и неожиданно обнял меня.
Я рад, что ты так решил. Я думаю, что у нас все получится, и мы сможем разобраться с твоим феноменом.
Что такое феномен, я даже спрашивать не стал. Все равно не скажет, а то и разочаруется во мне нафиг.
И я надеюсь, — улыбнулся я. Я должен поговорить с твоей тетей и добавить тебя в списки, так что развлекайся и не забудь, что когда наступит время ухода всех посторонних, ты остаешься со всеми поступившими адептами.
Я радостно кивнул и неожиданно вспомнил вопрос, который я хотел задать, но слегка отвлекся из-за навалившегося на меня счастья. «А, Ромеус, один вопрос».
«Да».
«А что это за девушка в белом, которую тут все так любят? Когда она вошла, все сразу замолчали, как будто она прокаженная».
«Ты почти угадал. Она же вампир».
«Ну, это-то я заметил. Я же не слепой», – перебил я.
«Хватит перебивать!»
Неожиданно погрозил мне пальцем Ромеус. Я тут же вспомнил, что он не только мой дядя, но и высший ремесленник.
Она единственный за все время существования Академии вампир, прошедший все испытания. А если точнее, то она единственный вампир, который вообще когда-либо проходил эти треклятые испытания.
Об этом я тоже, в общем-то, догадался по разговорам.
«Ага»,
– протянул я. «И поэтому ее так все любят».
«Любят? Не то слово. Просто обожают. Если честно, то на нее уже было 3 покушения. Только ты об этом не слышал, потому что все, кто на нее покушался, найдены мертвыми». «Я-то уж знаю, я их сам нашел и сам подослал».
Увидев мое смятение, он добавил
«Шучу, шучу». «Ладно, я пошел, и так с тобой заговорился. Да и друзья твои, я смотрю, по тебе уже скучают».
Я проследил за взглядом Ромеуса и увидел Чеза, стоящего в паре десятков метров все с той же Натали и бросающего на меня обеспокоенные взгляды. «До встречи, дядя. И спасибо тебе», – произнес я вслед Ромеусу, впервые обратившись к своему дяде на «ты». Едва великий ремесленник отошел на несколько шагов, как ко мне подлетел Чес.
«Что он тебе говорил?»
«Ну что тут сказать? Что я только что отказался от призрачного трона? Или, может быть, что я недоделанный адепт Академии?»
«Да так, музыка моя понравилась», — задумчиво ответил я. «А чего он так бесился?»
«Бесился?» — удивленно переспросил я.
«Ну да, как он на тебя гаркнул».
«А, так вот он о чем.
Это он, наверное, наблюдал, как Ромеус велел мне не перебивать. Оно понятно, кому же позволено перебивать великого ремесленника. Конечно, со стороны это, наверное, смотрелось довольно жестко. «Да ничего, просто я его случайно перебил», — честно ответил я.
«Перебил высшего ремесленника? Тебе что, жить надоело?»
«Да успокойся ты. А где твоя любовь?» — решил я по-быстрому сменить тему.
«Какая такая любовь?»
— неожиданно смутился Чес.
«Ты о чем?»
«Да ладно тебе, что это ты с Натальей под ручку тут расхаживал?»
«Так ведь жалко девочку было в такой гнусной компании оставлять. Испортит ее там, как пить дать».
Тут я вынужден был согласиться. И как я смог встречаться с Лиз целый месяц? Ума не приложу. «Слушай, а ты видел девушку в белом?» Спросил я, вертя головой, пытаясь высмотреть ее прекрасные белые одежды. Чез не ответил. Я повернулся, чтобы понять, почему он молчит. Чез выжидательно уставился на меня.
«Ты чего?»
Чез еще немного помолчал, а потом ответил.
«Да вот думаю, а знал ли я тебя вообще? Вот кажется, знаешь человека, а тут выясняется, что это вовсе не так». «Не понял. Мне казалось, что ты никогда особенно Академией не интересовался. А тут вдруг выясняется, что ты знаком с лучшими учениками старших курсов, разговариваешь с великими ремесленниками. Чего я еще не знаю?»
Я никак не мог придумать, что ответить. В чем-то он, конечно, прав, но ведь все им перечисленное случилось только сегодня. Этот день вообще какой-то сумасшедший. И, кстати, он до сих пор не знает о том, что я тоже поступил в Академию. Мой разговор с Ником у входа он, видимо, благополучно пропустил мимо ушей.
«Ну, я не знаю, как тебе это объяснить. Ну, хоть как-нибудь.
В общем, меня приняли в Академию. Я говорил, что сегодня явно самый удивительный день». Чез долго смеялся. Только слегка отсмеявшись, он спросил.
«Нет, а если серьезно?»
«Если честно, то я обиделся».
«Я совершенно серьезно. Тебя приняли в Академию? Да ты даже свет-то не с первого раза зажигаешь».
Я однозначно обиделся.
«Ну и что?»
Взвился я. «Не всем же быть такими непризнанными гениями, как ты!» Чез опомнился и виновато посмотрел на меня.
«Извини, просто с трудом верится».
«Ты уж поверь!» Все еще зло сказал я. Сказав это, я повернулся к залу и зло уставился в толпу, невольно перебегая взглядом от одного лица к другому. Я все-таки обиделся и теперь пытался хоть как-то успокоиться. Чез положил руку мне на плечо.
«Да ладно тебе, я рад, что ты поступил, хотя до конца поверить в это пока что не могу». «А вообще-то здорово. Может быть, даже на одном факультете будем. Ты какой стихии отдал предпочтение, у высший ремесленник?»
Уже с сарказмом добавил он. «Всем», не задумываясь, ответил я. «И вообще, я, как самый высший ремесленник, хотел бы найти себе подходящую девушку на вечер». Мой друг широко ухмыльнулся.
«Узнаю старого доброго Зака. Ну, благо выбор большой. Тут и неотразимая Петти».
Он показал пальцем настроенную даму, которая навскидку была тяжелее меня раз в пять.
«И добрая всепонимающая Лиз, и даже розовощекая очаровашка с длинненькими зубками. Кого выбираешь?»
Он даже не подозревал, что попал прямо в цель, ведь именно к розовощекой очаровашке с длинненькими зубками я и собирался подойти. Вот только никак не мог выцепить из толпы ее белые одеяния.
«Мне, пожалуйста, последнее и поподробнее».
Пробормотал я скорее себе, нежели Чезу, но он услышал. Слегка гукнув, он немного нелепо похлопал глазами, а потом, опомнившись, добавил.
«Поподробнее, поподробнее, пусть она тебе сама расскажет, тем более, что она сейчас стоит у тебя за спиной».
Ну, конечно, так я и поверил. Хотя исключительно на всякий случай я все же повернулся, чтобы проверить.
«Ой!»
– выдал я, столкнувшись нос к носу с очаровательно белым личиком моей давешней гости. «Здравствуйте, Закери. Никерс, если я не ошибаюсь. Еще бы она ошибалась».
«Он самый!»
Тут же влез Чес.
«Перед вами гордость родителей, страсть девушек и любимец императора нашего. Великий, но скромный, сильный, но добрый, красивый, но не самовлюбленный. Ой, да что это я все о себе? Знакомьтесь, это Зак. А вы кем будете, мадемуазель?»
Девушка не обратила ни малейшего внимания на моего друга, а все так же вопросительно смотрела на меня.
Ну да»,
— невольно ухмыльнулся я. «Но ведь мы уже знакомы. Вот только имени вашего я так и не услышал». Чез подозрительно посмотрел на меня, потом перевел взгляд на девушку и, пожав плечами и сказав что-то типа «Злые вы, уйду я от вас», пошел в очередной раз обходить зал в надежде найти совершенно определенную девушку для... Ну, просто чтобы найти совершенно определенную девушку. «Да уж, нелепо все вышло. Меня зовут Алиса. Я бы хотела извиниться перед вами за то, что случилось днем. В общем, я подумала подойти и извиниться. Вот». Слегка смутившись, она осеклась и посмотрела на меня. Я стоял и все так же нелепо ухмылялся. Через пару секунд от моего слегка очарованного мозга пошел импульс к мускулам лица, и еще через каких-нибудь 10 секунд я вновь стал выглядеть как относительно нормальный человек. «Да что вы, не каждый день вас стреляют из арбалета. Кстати, он так и лежит у меня дома. Если хотите, то можете его сегодня забрать». Сказав это, я неожиданно понял, что ляпнул что-то совершенно глупое и уж совсем не к месту добавил. Хотя, пожалуй, все же не стоит. «Болван!» «Ну ладно», – произнесла она, сделав вид, что не услышала моих слов. «Я, пожалуй, пойду. Так уж вышло, что я тут персона нон-грата, и вам не следует со мной общаться. Это может слегка навредить репутации вашей семьи». Вот о семье и заикаться не стоило. Как только я подумал о тете и о том, сколько раз в день она мне напоминала о репутации, мною овладела злость. Похоже, все, что интересовало тетю, это только репутация. Даже ее собственный племянник для нее ничего не значил. Он был для нее всего лишь игрушкой и очередной составляющей ее репутации. Признаюсь, я и не собирался отпускать Алису, но тот в меня словно бес вселился. Очень, кстати, заиграла музыка, и я, молча протянув руку, предложил ей потанцевать. Естественно, она не отказалась. Очень кстати, как я впоследствии заметила, вокруг нас было немало свободного пространства. По всей видимости, люди намеренно игнорировали мою новую подружку, и я невольно оказался в атмосфере отчуждения вместе с ней. Хотя музыка и играла, никто, кроме нас, танцевать не намеревался. Мы, воспользовавшись некоторой свободой передвижения, выполнили несколько танцевальных па, и неожиданно к нам начали присоединяться другие пары. Опять-таки, впоследствии у меня возникло подозрение, что первой присоединившейся парой были Чес и Натали, но сказать точно уже ничего нельзя. Так мы и протанцевали некоторое время. Должен сказать, что танцевала она божественно. Отдаваясь ритму, она была податлива и улавливала любое мое движение. Ее белые одежды, развиваясь, делали ее воздушной и создавали ощущение полета. Но вот музыка закончилась, и мы молча отошли к стенке. Естественно, пространство вокруг нас тут же оказалось на удивление свободно. Хорошо, что я выбрал уже привычное мне место за фикусом, что скрывало нас хотя бы от половины любопытных взглядов. Слегка отдышавшись, девушка произнесла: «А вы неплохо танцуете. Вот только чувство ритма вас немного подводит». Я уже собрался разразиться речью, повествующей о том, что меня учили танцевать самые лучшие учителя столицы, но тут заметил в ее глазах веселые искорки. «Да, к следующему разу я постараюсь исправиться», — смиренно ответил я. «Уж постарайтесь», — очаровательно улыбнулась она. «Вот только, боюсь, его не будет. Вы не обратили внимания на взгляды, которые бросала на вас ваша тетя?»
«Какая тетя? Нет у меня никакой тети. И вообще, хватит вам на «вы» ко мне обращаться».
Алиса пожала плечами. «Хорошо. Тем более у нас не принято обращаться на «вы».
«У кого у нас?»
— поинтересовался я.
«У вампиров? У кого же еще?»
«У нас все по-другому», — слегка задумчиво проговорила девушка. Я невольно вспомнил старые легенды из детства. В них было что-то о жизни вампиров, что-то о кровном родстве, кто-то там над кем-то хозяин. Кто их там разберет?
«И каково это — быть вампиром?» — неожиданно для самого себя спросил я.
Девушка пожала плечами и задала мне ответный вопрос. «А каково быть человеком?»
«Нормально», — слегка опешив, ответил я. «Человек, он и в шатре человек».
«Вот и вампир, он и в шатре вампир», — слегка раздраженно ответила Алиса, явно не желая продолжать эту тему.
«Понятно», — протянул я.
Разговор сам с собой захлебнулся, но я не желал сдаваться, и когда я уже почти нашел тему для разговора, Алиса неожиданно меня поцеловала. Просто так, ни с того, ни с сего. Нет, я, конечно, не против, но зубки-то острые, и, естественно, губу я с непривычки, я исправлюсь, рассек. Когда она, наконец, отстранилась, я многозначительно выдал.
«Ой...»
«Ты меня извини». Неожиданно нейтральным тоном, если учесть, что мы только что целовались, то это довольно странно, произнесла она. «Ничего личного, просто мне было необходимо кое-кого разозлить».
«Да ничего», промямлил я. «Если что, всегда обращайтесь».
«Еще увидимся», кивнула мне девушка и неожиданно выскользнула из-за фикуса, тут же исчезнув из моего поля зрения. Я возвел глаза к небу, в данном случае к потолку, и поинтересовался у кого-то там наверху. Не на потолке, а на небе. За какие прегрешения на меня все это свалилось? Мне даже показалось, что на потолке неожиданно задвигались тени, будто поддерживая меня, или наоборот, предупреждая. Прошло некоторое время, прежде чем я смог мыслить довольно-таки здраво. Что же это меня дернуло? Я и танцевать-то не очень люблю. Почему она так неожиданно ушла, оставив меня в некотором смятении чувств?
«Ну, теперь держись», —
произнесла красная физиономия Чеза, появившаяся из-за фикуса.
Ты уже решил, какую смерть изберешь? Можешь смело отдаться шаттерской инквизиции. Я думаю, что по сравнению с тем, что с тобой сделает тетя, их пытки покажутся детскими играми. Поскольку я еще не совсем отошел от некоторого замешательства, то решил промолчать. Тем более, что мне стало, мягко говоря, не до шуток. Зная тетю, можно и вправду решить сделать харакири, чтобы это ни было. Стоп, а что такое это харакири? Откуда я слово-то взял? Ах да, припоминаю что-то. Кажется, я слышала что-то подобное в одном из своих снов. Нет, мне сейчас не о снах надо думать. Что там с тетей-то случилось? Я с некоторым усилием вышел из глубокой задумчивости и сфокусировал внимание на голосе Чеза.
И что же она видит, когда подходит к своему любимому племянничку? Он целуется с той, от которой отворачиваются даже самые непредрассудительные люди. А когда она решает объяснить нахалке, что ее поведение как минимум недостойно, она получает в ответ заявление о том, что свадьбу вы назначили на третий месяц весны. Что вы на это скажете, будущий отец маленьких вампирчиков? Будущий отец потерял пока еще толком не обретенный дар речи.
Какая свадьба? Я что-то пропустил? Да тут уже удар хватит, если уже не хватил. А если не хватил, то значит хватит меня и не без ее помощи.
Чес, она очень злая.
Чуть ли не заикаясь, спросил я.
Злая? Ну, как тебе сказать? Я бы сказал, в бешенстве, мечет молнии, готова порвать тебя голыми руками, пышет.
Хватит! Скривился я, почувствовав нечто сродни зубной боли.
Я уже понял.
Чес улыбнулся, но уже сочувствующе.
Ничего, могу тебя слегка успокоить. Разборки переносятся на завтра, потому что сейчас все посторонние из зал освобождают и остаются только поступившие. Дерзай, авось тебя по пути к дому пришьют воры.
Это шутка, потому что последнего вора в городе повесили еще лет 200 назад.
И не придется объясняться с тетей.
Как ни странно, но легче мне от его слов не стало.
Слушай, а ты и вправду жениться собрался?
Неожиданно спросил Чес. Если бы взгляды могли убивать, Чес уже лежал бы растерзанным на очень мелкие кусочки.
Понял, понял. Ну хоть пригласи на свадьбу-то.
Я дернулся, чтобы дать ему пинка, но он тут же отпрыгнул, а высовываться из-за фикуса я пока побоялся. Как я понял, еще не все лишние вышли. Для меня, конечно же, самой лишней была на данный момент моя собственная тетя. Я аккуратно выглянул из-за спасительного растения. Кое-кто остался сидеть за столами, но основная масса двигалась к выходу. Опасливо оглядываясь по сторонам, я чуть ли не на цыпочках двинулся к главному столу. И надо же такому случиться, столкнулся нос к носу с Лиз и Натали. «Выход в той стороне». Заметила Лиз, показывая пальцем мне за спину.
«Очень рад, что ты знаешь, куда идти».
Натянуто улыбнулся я, опасливо оглядываясь по сторонам. «Ну так двигай к выходу!» Уперлась в мою грудь ручкой навязчивая девушка. «Тебе здесь не место!» Натали неуверенно дернула Лиз за рукав.
«Мне кажется, Чес говорил, что Закери тоже поступил в академию».
Лиз расхохоталась мне в лицо. «Почему именно мне в лицо? Я-то при чем?» «Это Натали сказала».
«Да он свет-то не с первого раза зажигает».
«Это она уже Натали». «Вот ведь! До сих пор все этот случай все вспоминают и к месту, и не к месту. Между прочим, я тогда подвыпивший был, и на ногах едва стоял, куда уж свет-то зажигать».
«Но Чес говорил», — стояла на своем Натали.
«Чес тебе наговорит!» — отмахнулась Лиз. «Он тебе такого наговорит, лишь бы в постель затащить». Тот уж я не выдержал. «Лиз, весь лишний народ уже вышел. Гуляй-ка и ты отсюда!» Лицо девушки стало пунцовым. Зло сверкнув глазами, она чуть ли не строевым шагом направилась к ближайшему учителю-ремесленнику. Натали, вот хорошая девочка, виновато улыбнулась мне и пошла к выходу, решив не ждать свою подругу. Тем временем ее подруга делала все возможное, чтобы унизить меня. Вернее, попытаться унизить. Громко, так, чтобы ее слышали все окружающие, она начала на меня жаловаться. «Простите, вон тот молодой человек не поступил в академию, но категорически отказывается покидать зал». Ремесленник, как мне показалось, озадаченно посмотрел на девушку, пытаясь понять, что, собственно, она от него хочет. Лиз перешла от театральных эффектов к действиям и зашептала что-то на ухо ремесленнику. Тот пожал плечами и повернулся в мою сторону. В дородной фигуре я к немалой радости узнал уже знакомого мне ремесленника, Шинса, который сегодня на площади так переживал из-за вампирши. Лиз взяла все еще ничего не понимающего ремесленника под руку и победным шагом устремилась ко мне. «Вот этот молодой человек?» – начала Лиз, подойдя ко мне и ткнув в меня пальцем. На лице ремесленника промелькнуло узнавание.
«Да, молодой человек, проходите на свое место. Вы задерживаете остальных поступивших. Впредь советую вам быть пошустрее. Если я не ошибаюсь, вы будете обучаться на моем факультете».
Я на всякий случай кивнул, хотя понятия не имел, какой именно факультет представляет этот ремесленник.
«Давайте, давайте, шевелитесь!»
– махнул рукой ремесленник и повернулся к Лиз.
«Так что вы хотели сказать, девушка?»
Девушка покрылась красными пятнами и просто беззвучно открывала и закрывала рот.
Мне так и хотелось показать лис язык, но я сдержался и степенно проследовал к столу, краем взгляда проследив за суетливым уходом противной девушки. Не прошло и пары минут, как двери были закрыты, и в зале остались только поступившие и высшие ремесленники. Ученики сидели в соседнем помещении, но и они иногда показывались из-за двери, ведущей в их зал. Люди и вампирша, не торопясь, рассаживались за главным столом. По моим догадкам, мест должно было быть около 200, плюс-минус 10. Я проследовал к месту за столом, которое мне заблаговременно занял Чес. К сожалению, по закону вселенской подлости, недалеко от нас оказались и дружки Лис. Они, как и все присутствующие, стали невольными свидетелями сцены, устроенной Лис. Взгляды, бросаемые на меня ее кавалером, не предвещали ничего хорошего. То же самое можно было сказать и про взгляды кавалера, я надеюсь, уже бывшего, Натали, достающиеся Чезу. Впрочем, ни Чеза, ни меня эти взгляды ничуть не смущали. Я нашел взглядом белую фигуру, сидящую по левую руку от меня через человек 8, и наткнулся на насмешливый взгляд Алисы. Она мне подмигнула и нарочито медленно отвернулась. Как там говорили? Любая девушка – это тайна, и ее помыслы – загадка, причем чаще всего загадка и для нее самой.
Ой, какая точная поговорка!
Едва я сел за стол, как сверху раздался уже знакомый по первому испытанию механический голос.
«Приветствую поступивших! Это ваш последний вечер свободы, и надеюсь, что вы им насладились в полной мере».